Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость студии – бывший мэр Москвы Гавриил Попов.
Первая часть – это касается интеллигенции. И в книге, о которой уже цитировал Гавриила Харитоновича, говорится, что в истории русской интеллигенции никогда не было такого периода, чтобы она оставила настолько раздетым русский народ, в смысле идеологическом, как в последние десятилетия. Как случилось, надо Гавриилу Харитоновичу отвечать.
Значит, это очень большой вопрос, очень серьезный, и я, в принципе, со слушателем согласен. Я согласен с тем, что действительно наша интеллигенция, в ключевой для судеб страны, одну свою роль выполнила. Это нельзя говорить там предала и так далее. Она беззаветно пошла вместе с народом на то, чтобы свергнуть отживший строй. И в этом ее историческая заслуга, которую никто у нее не отнимет. Именно интеллигенция подняла народ на схватку с выжившим и отжившим советским коммунистическим режимом. Второй вопрос, что она не смогла вести народ дальше. И здесь я думаю, что существовало несколько факторов, которые сливались вместе. Я бы их не стал бы сейчас особо развивать, я коротко скажу. Одним из факторов был то, что интеллигенция развивалась в предыдущие годы в условиях, не позволявших ей собраться и обсудить, даже хотя бы на уровне, которая была в дореволюционной России, обсудить перспективы развития страны. Программы развития страны она не имела. В качестве программы нередко брались те или иные модели западной жизни, которые считались выходом для проблем. Второй фактор состоял в том, что среди интеллигенции было немало групп, которые, собственно говоря, рассчитывали, что если они окажутся у власти, то они смогут что-то позитивное сделать. Они не понимали, что по сравнению с опытной, прожженной и закаленной номенклатурой у них ничего не получится. Я помню разговор с Анатолием Александровичем, замечательный человек был Анатолий Александрович, тогда, когда я один из тех моих друзей, я с ним советовался, что я ухожу в отставку, я больше не могу. Тогда он мне сказал, а вот я не могу уйти, я думаю, что можно сделать и так далее, и так далее. Он был полон иллюзий, что он что-то может сделать. На самом деле, я считаю, у интеллигенции была одна единственная серьезная ошибка. Она должна была в 91-м году сразу по всем линиям выйти из власти, с самого начала заявить, что она в оппозиции к власти, и ей было бы легче защищать и свои интересы, и интересы народа, если бы она ушла. Она этого не сделала, и поэтому, на мой взгляд, и возникло очень много следствий.
Поговорим с друзьями о России. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 7 сентября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Надежда Перцева. В эфире «Радио Свобода» очередная передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев и его гость, экономист, первый мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов. Также в передаче принимает участие Жюли Бехтольд, корреспондент немецкой редакции «Радио Голос России». Итак, добрый день, господа. И позвольте, Егор Владимирович, уже по сложившейся традиции мы начнем с рассказа о вашем госте. Гавриил Харитонович Попов родился 31 октября 1936 года. Национальность грек, семейное положение женат, имеет двух сыновей. В 1954 году окончил среднюю школу в городе Новочеркасске. В 1959 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В разное время, в период с 1971 по 1992 годы, заведующий кафедрой управления экономического факультета Московского университета, декан экономического факультета МГУ, главный редактор журнала «Вопросы экономики», президент Ассоциации молодых руководителей, народный депутат СССР, член Верховного Совета, сопредседатель межрегиональной депутатской группы, председатель Московского Совета народных депутатов, член политического консультативного совета при президенте СССР, мэр города Москвы, сопредседатель Движения демократических реформ. С 1992 года и по настоящее время председатель Российского движения демократических реформ, президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов, президент Международного университета, президент Международной академии книги и книжного искусства, президент Российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию. С 1996 года председатель Российского общественно-политического движения «Социал-демократы», доктор наук, профессор, академик, действительно член Академии естественных наук Российской Федерации, автор многочисленных трудов и статей по вопросам экономики и политики России. По утверждению Гавриила Харитоновича, он не выдержал экзамена на пост мэра, но выдержал гораздо более важные испытания на то, чтобы сохранить имя российского демократа. Егор Владимирович.
Во-первых, я узнал очень много нового и интересного, несмотря на нашу старую дружбу. Спасибо, что согласились сегодня принять участие в нашей беседе. Надо сказать, что мы очень давно с вами на одной скамейке вот так беседуя не сидели. По-моему, с тех далеких времен, когда нас на сессии народных депутатов СССР, иначе как так называемые демократы, не называли. Значит, вы согласились поговорить о современной России. Давайте со времени и начнем. Ну, у каждого времени свои приметы. Мы с вами, к сожалению, помним время, когда за любой неправильный шаг, за опоздание на работу или за колоски с поля грозила тюрьма. Сегодня мы с вами, как говорят наши деревни, оказались в совершенно альтернативном положении. Никто ни за что не отвечает. В небе рушатся вертолеты, уходят на дно подлодки, гибнет невероятное количество мирного населения. Руководители ведомств, я подчеркиваю, руководители ведомств, потому что, допустим, главврач Моздока здесь не в счет, за это не отвечает. Мне кажется, что в этом есть какая-то характерная черта нынешнего периода, нынешнего состояния государства, а главное, уровня его управления. Как вы думаете об этом?
Я думаю, что на каждом этапе очень важно представить, ну, такую руководящую линию, самый главный фактор, который все определяет. Особенность современного этапа, на мой взгляд, состоит в следующем. Предыдущий этап, когда Россией пыталась управлять номенклатурная, ну, посткоммунистическая бюрократия, привлекая для своей власти две силы – олигархов, с одной стороны, и частично некоторых демократов, с другой стороны, сменился новым этапом. Современная наша номенклатура приняла решение, что она сама в состоянии справиться с управлением страной. И перед нами различные этапы этого процесса освобождения от попутчиков, как когда-то Ленин говорил по другим поводам. Значит, освободились прежде всего от демократов, как мы знаем, от попутчиков. Теперь освобождаются успешные от олигархов-попутчиков. Они предполагают и уверяют нас, что если они победят, и их партия победит на выборах в Думу сейчас, то, наконец, получив устойчивое большинство в Думе, они, наконец, смогут провести реформы. Вся эта замечательная схема была бы интересна только в одном случае. Если бы мы хотя бы отдаленно поняли или увидели, что за реформы они собираются провести. Пока что мы видим совершенно другие процессы, и одном из них вы сказали. Безответственность в данном случае является самым верным признаком того, что ожидать ответственных схем реформ не приходится. Если люди привыкли ни за что не отвечать, то серьезно к проблемам своих реформ они подойти не могут. Они знают, что им за это ничего не будет, как говорят в таких случаях. Но гораздо сложнее и важнее другая сторона процесса. По существу, конечно, и мы это все видим на десятках примеров, мы видим, как с огромным энтузиазмом наши руководители бросаются обсуждать детали какой-нибудь сделки с каким-нибудь концерном, сколько стволов оружия вывести и продать, и по какой цене, и тому подобные сюжеты. Но это все сюжеты, это даже не предмет рассуждения руководителей первого ранга. Это даже не предмет рассуждения второго ранга руководителей. Это предмет деятельности третьего ранга. Это предмет деятельности людей, которые получают какие-то директивы, их выполняют, стараются получше. Поэтому я нисколько не сомневаюсь в их внутренних побудительных мотивов как-то там помочь России, но я абсолютно не вижу в данный момент никаких признаков того, что они в состоянии руководить страной на перспективу.
Позвольте вернуться к теме третьего ранга. Возвращаясь к съезду народных депутатов, я очень хорошо помню, как после каких-то нескольких заседаний я пришел в «Московские новости», собрал коллектив, сказал, что, ребята, значит, мы довольны газетой очень, но по сравнению с тем, как выступают депутаты, с какой откровенностью они говорят, как горячо и искренне, мы, в общем-то, ничто рядом с трибуны съезда народных депутатов. Понимаете, вы помните, так же, как и я, сколько новых и прекрасных имен появилось в результате съезда народных депутатов. Ну, вы знаете, что когда звезду зажигают, это как будто надо. Звезды почему-то не загораются. Съезды народа, то есть новые люди, лидеры, не появляются. Их нет. Я не могу назвать сегодня лидера, который меня поразил бы, ну, хотя бы на уровне лебедя. Их нет уже сегодня. Больше того, я вам скажу. Значит, у вас в книжке, которую я очень люблю и советую всем прочесть, «Будет ли в России второе тысячелетие», говорится о том, что система сложилась тогда, когда не стало Сталина. Сталин практически был последней фигурой, которая выпадала из того ранга, из того, что никто ничего не значит. Сегодня мы примерно пришли в это же состояние. Но ведь смысл в том, что система после смерти Сталина прямым путем пошла к своему развалу и уничтожению. Вот отсутствие сегодня лидеров, отсутствие появления новых ярких людей не является ли тем же предупреждением о том, что наша система идет к развалу?
Видите ли, тут два момента. Я с вами полностью согласен. Но два момента хочу подчеркнуть. Момент первый. Бюрократия и бюрократическая система в принципе враждебна любым ярким личностям. Они ее раздражают, они выбивают ее из колеи, она с ними не может работать. Она может работать с винтиками, в отношении которых точно известно, что, как будет, и так далее, и так далее. И с этой точки зрения, тот факт, что мы с вами сейчас не видим ярких людей, для меня это является и то, что некоторые яркие люди, которые подавали надежды, тот же Лебедь, уж не буду разбираться, по каким мотивам и как, вышли из игры и перестали раздражать ровный фон бюрократии, то из этого всего является следствие, следует, что бюрократия укрепляет свои позиции. Отстранение ярких личностей – это укрепление позиций бюрократии в целом. Теперь второй момент, тоже очень существенный, он состоит в следующем. Что будет? Здесь, я думаю, не нужно ничего выдумывать. Лишенная ярких личностей структура рано или поздно начинает вырождаться. Она вырождается не потому, что там кто-то ворует или кто-то идет, хотя это может усложнять ситуацию. Она вырождается уже потому, что она не может ставить крупных проблем. Я приведу маленький пример, мы с вами очень абстрактно говорим. Значит, вот смотрите, вот сейчас приняли закон о приватизации земли. Один из ключевых законов развития нашей страны. Теперь смотрите, когда принимали закон о приватизации вообще, тогда все-таки какие-то проблески и попытки были доказать, что все мы, граждане страны, имеем право на какую-то часть собственности. Это не было реализовано. Нас там обманули, подвели, но сам принцип не оспаривался. Теперь я смотрю, сидит целая дума, сидят в ней столько партий, десятки депутатов. Хоть бы один встал и сказал, что, друзья, вы обсуждаете вопрос с неправильных позиций в принципе. Миллионы граждан, живущих в наших городах, это на 4 пятых, если на 5 четвертых, потомки тех самых крестьян, которые жили в российской деревне, у которых землю отобрали в ходе коллективизации. А теперь вы начинаете рассуждать, как поделить землю без участия всех этих миллионов горожан. И при этом еще рассуждаете о том, что, видите ли, плохо пенсионеры живут и так далее, и так далее. На самом деле здесь постановка могла быть только одна, если принципиальный вопрос. Первый вопрос – это все граждане страны имеют право на землю, которая у них есть, прямо или через ваучер. Это уже в технике дел, но сам принцип должен быть. И вторая сторона – это распределение земли могло бы сыграть огромную роль в исправлении очень многих перекосов в жизни нашего общества. Ведь мы из истории России знаем, что в России земля всегда являлась важнейшим фактором дорегулирования общества. Царь наделял землей дворян, офицеры получали землю, казаки получали право на территории на окраинах России. И решая таким образом земельный вопрос, российское государство определенным образом лишало многих другим. Поэтому я убежден, что усреднение, так сказать, нашего аппарата может привести каким-то позитивным может быть явление в плане изгнания из него коррупционеров, может быть, еще, но что оно не создаст машину, способную ставить принципиальные вопросы будущего страны, я в этом с вами полностью согласен.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в прямом эфире «Радио Свобода» очередная передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор, ведущий Егор Яковлев и его гость, экономист, первый мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов. И у нас уже есть первые звонки. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, я?
Да.
Добрый день, зовут меня Вадим. Я не намного моложе на ваших гостей, но у меня такой вопрос. Конечно, Егор Яковлев и Гавриил Попов были нашими кумирами вот во время демократических выступлений. И у меня вопрос такой, один и второй насчет газеты. Почему произошло так, что, в общем, интеллигенция и те руководители, которые тогда были в первых рядах, предали наши идеалы, что, как мне кажется, нашло выражение, прежде всего, в приеме согласия на сталинском, Михалковский гимн. То есть нет никаких новых вот тех традиций, не вошли они в народ. Новые праздники, в августовские дни никто не приходит из них. И второй вопрос насчет газеты, где будет одним из руководителей, которых будет Егор Яковлев, будут ли московские новости, так сказать, проводить линию на то, чтобы наша власть была бы высокоморальной, чтобы газета призывала к тому, что обниматься с представителями режимов Саддама Хусейна, Ким Чен Ира, это просто и поддерживать такие режимы просто аморально, что НАТО это не агрессивный союз, а это
спасибо.
Союз демократических государств. И так
спасибо большое.
Наверное, будет правильно разделить ваш вопрос на две части. Первая часть, это касается интеллигенции. И в книге, о которой я уже цитировал Гавриила Харитоновича, говорится, что в истории русской интеллигенции никогда не было такого периода, чтобы она оставила настолько раздетым русский народ, в смысле идеологическом, как в последние десятилетия. Как случилось, надо Гавриилу Харитоновичу отвечать.
Значит, это очень большой вопрос, очень серьезный, и я, в принципе, со слушателем согласен. Я согласен с тем, что действительно наша интеллигенция, ключевой для судеб страны, одну свою роль выполнила. Это нельзя говорить, там, предала и так далее. Она беззаветно пошла вместе с народом на то, чтобы свергнуть отживший строй, и в этом ее историческая заслуга, которую никто у нее не отнимет. Именно интеллигенция подняла народ на схватку с выжившим и отжившим советским коммунистическим режимом. Второй вопрос, что она не смогла вести народ дальше. И здесь я думаю, что существовало несколько факторов, которые сливались вместе. Я бы их не стал бы сейчас особо развивать, я коротко скажу. Одним из факторов был то, что интеллигенция развивалась в предыдущие годы в условиях, не позволявших ей собраться и обсудить даже хотя бы на уровне, которая была в дореволюционной России, обсудить перспективы развития страны. Программы развития страны она не имела. В качестве программы нередко брались те или иные модели западной жизни, которые считались выходом для проблем. Второй фактор состоял в том, что среди интеллигенции было немало групп, которые, собственно говоря, рассчитывали что если они окажутся у власти, то они смогут что-то позитивное сделать. Они не понимали, что по сравнению с опытной, прожженной и закаленной номенклатурой у них ничего не получится. Я помню разговор с Анатолием Александровичем, замечательный человек был Анатолий Александрович, тогда, когда я один из тех моих друзей, я с ним советовался, что я ухожу в отставку, я больше не могу. Тогда он мне сказал, а вот я не могу уйти, я думаю, что можно сделать и так далее, и так далее. Он был полон иллюзий, что он что-то может сделать. На самом деле, я считаю, у интеллигенции была одна единственная серьезная ошибка. Она должна была в 91-м году сразу по всем линиям выйти из власти, с самого начала заявить, что она в оппозиции к власти, и ей было бы легче защищать и свои интересы, и интересы народа, если бы она ушла. Она этого не сделала, и поэтому, на мой взгляд, и возникло очень много следствий.
Я думаю, вы неисправимый идеалист, ну, потому что сами ушли из мэрии, но мы это еще вернемся к этому вопросу.
У нас еще есть звонки, пожалуйста, мы пожалуйста. Продолжим отвечать на них. Пожалуйста, мы слушаем вас. Если можно, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анатолий Анатольевич. Дело в том, что ни одна газета в России сейчас не напечатает статью, если там хотя бы намек на антирелигиозность. Даже такие газеты, как «Советская Россия», «Прокоммунистические», «Завтра», ну и прочие. Вот чем это объяснить? Второй вопрос. Вы бы напечатали статью, которая была бы антирелигиозной?
Значит, ну, во-первых, за «Советскую Россию» я отвечать не могу, как и за всю Одессу, потому что «Советская Россия» – это дело тех, кто ее издают. Что касается антирелигиозной статьи, если понимать под антирелигиозностью грубости 20-х годов с сброшенными колоколами, не хотел бы. Что касается, не знаю, как вас, меня наши руководители, которые стоят с толстыми свечками на всех религиозных праздниках, крестятся, изображая себя людей, которые имеют такое отношение к религии, меня они глубоко раздражают.
У нас еще один звонок, адресованный Григорию Харитоновичу Попову. Пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый день.
Юрий Александрович, Москва. Гавриил Харитонович, вы как экономист прекрасно понимаете, что при оценке любой экономической модели прежде всего надо оценивать количество критериев. И вот как вы оцениваете критерии, как русский народ? Часто патриоты пользуются таким термином, вот, хотя это очень размытое понятие. И от людей, от которых прет табачищем и алкоголем, вот, требовать каких-то трезвых мыслей и даже желаний очень тяжело. Это народ, у которого нет ни этики, ни эстетики. У меня один знакомый культуролог так сказал. И говорить о народе, что ему должно быть лучше, хорошо, это все пустые слова. Потому что понятие качества жизни для каждого народа, оно отлично. Возьмите Карелию и Финляндию. Одни климатические условия и абсолютно разный уровень жизни.
Спасибо.
Я думаю, что вы и правы, и не правы. Вы правы в той части, когда, если кто-то заговорит про народ, то обязательно имеется в виду пьяный, обязательно имеется в виду дебошир, обязательно имеется в виду человек, который не хочет работать, лежит, лентяй и так далее, и так далее. Я думаю, что такая часть в нашем народе есть, от нее никуда не деться. Было бы утопией, больше того, ошибкой не видеть эту часть, не понимать, как она будет голосовать, не понимать, как она может стать добычей разного рода аферистов, манипуляторов, идеологических вещей. Поэтому с этой точки зрения представлять хорошо, с кем мы имеем дело, обязательно надо. Но с другой стороны, конечно, я вижу в народе ту самую силу, которая единственное может спасти страну. Я не могу представить себе, что страну спасет какое-то начальство, какой-то избранный круг, установивший диктатуру и так далее. Страну может спасти тот самый человек, который, ну, я вот условно называю это средний класс. И с этой точки зрения мне представляется, конечно, что другой силы в обществе, способной дать бой в номенклатуре, дать бой бюрократии, кроме осознающего свои интересы народа, я, честно говоря, не вижу.
У вас есть какая-то реплика?
Да, Жюри. Я немножко примкнусь вот к тому, что вы сказали о национальных особенностях и к тому, что было только что сказано об отсутствии лидера.
Только коротко, если можно.
Хорошо. Мне вот возник вопрос. Отсутствие лидера, мне кажется, не только в России, во всем мире сейчас можно наблюдать. В чем же все-таки особенности в России?
Это вопрос, который бы вы задали. Вот.
Да. Я думаю, что особенности в России, к сожалению, очень печальны. Дело состоит в следующем. Российская политическая система, к сожалению, создававшаяся под Бориса Николаевича и при Борисе Николаевиче, ориентирована на лидера. А то, что мы сейчас имеем, мы имеем дело систему, где лидер все, а на самом деле наполнение этой системы совсем другое. Таким образом, особенность России состоит в том, что у нас не просто нехватка лидера, у нас нехватка лидеров при системе, ориентированной на лидера. Современная ситуация с лидерами, я заканчиваю идею, у нас очень напоминает ситуацию, когда Егор Лунча хорошо помнит, как и я, когда Никита Сергеевич оказался у машины, построенной под Сталина. Тогда наиболее распространенной шуткой в стране была: личный культ есть, а личности уже нет. Вот сейчас, я тоже думаю, очень похожая ситуация. Система есть, а вождя под систему уже нет.
Спасибо, мы прерываемся на краткую сводку новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость студии – бывший мэр Москвы Гавриил Попов.
Добрый день, мы вас слушаем.
Да, меня зовут Лина Сергеевна. Я хотела Егора Владимировича и Гавриила Харитоновича спросить о несколько отвлеченном, так сказать, понятии о человеке, как о равностороннем треугольнике «тело, душа и дух». И ежели мы этот равносторонний треугольник где-то нарушаем, у нас идея становится главной, то душа начинает, естественно, страдать, и страдает при этом и тело. Вот это то, что мы наблюдаем в России. В связи с этим, когда Серафим Саровский сказал, оставил нам такой завет: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся», не стоит ли не призывать к какой-то групповщине, а все-таки начинать всегда с себя? Вы, люди, уже мудрые, да? Достаточно. И хотелось бы услышать от вас искренний ответ на этот вопрос. А что с вашими душами происходит? Не с умом. С умом у вас прекрасно у обоих. С телами, наверное, как-то. Я знаю, Гавриил Харитонович, турист водный и так далее. Вот что с душой происходит? И что вы видите? Как вывести вот душу нашу из того тупика, куда нас загнало государство, идея, социум и все остальное? Спасибо.
Ну, я не могу с вами согласиться, только вы очень интересно ставите вопросы, есть о чем говорить, о чем думать, но сказать, что душу загнали в тупик, я не могу это принять. Понимаете, в чем дело? Сказать, ну, у меня есть, допустим, мои представления о порядочном человеке и мои нормы поведения в силу моих представлений о порядочности. Диктует их душа. Ничто другое не диктует, это не ум диктует, а диктует душа. Я этому следую. И никому пока меня загнать в угол с этим не удавалось. Так что я думаю, что не надо так торопиться считать, что у всех душа загнана в угол.
Я думаю, что сам по себе конструкция треугольника, о которой говорит наша слушательница, правильная. Но я думаю, что нельзя всех людей мерить в одну мерку. Дело в том, что соотношение сторон этого треугольника у разных людей очень разное. Я знаю людей, у которых душа вообще составляет значительную часть всего. Знаю людей, которые, наоборот, заняты телом чрезмерно. Я лично принадлежу к третьей категории, у которых чрезмерно развита и заставляет заботу, та часть, которая связана с умом, с интеллектуальной деятельностью, которая... Но я согласен тут с вами, Егор Владимирович. Если бы я постоянно во всем этом не обращался к душе и не опирался на это, я бы правильных решений в интеллектуальной области не нашел бы.
«Поговорим с друзьями о России» подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 7 сентября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Надежда Перцева. В эфире Радио Свобода очередная передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев и его гость, экономист, первый мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов. Также в передаче принимает участие Жюли Бехтольд, корреспондент немецкой редакции «Радио Голос России».
Гавриил Харитонович, когда мы касались приватизации, и вы коснулись темы земли, для меня тема земли – это единственная, последняя, самая большая ценность России. Ничего ценнее этого у нас не существует. Значит, единственный урок, который мы вынесли с предыдущей приватизации, вы помните, мы с вами были на совете у Ельцина. Ельцин пришел и вынул из кармана впервые ваучер, показал, сказал, что эта бумага будет очень дорого стоить. Сколько она стоила, потом вы знаете. Понимаете, в чем дело? Ведь никаких других выводов с приватизации, кроме жульничества, мы не сделали. В чем главная ошибка приватизации, кроме того, что жулики имели возможность нажиться на ней, я не знаю, может, вы знаете. Но, понимаете, тогда, если мы не сделали таких выводов, такое же жульничество пойдет и землей, потому что уже сейчас идет скупка у старушек земли, которую они получили в колхозах. Понимаете, если так дальше пойдет приватизация земли, то это кончится еще большей трагедией, чем приватизация промышленного производства.
Учитывая, что, Егор Владимирович, что некоторые нюансы этого закона, в том числе идея обобрать не только старушек, но и даже заводы, эффективно работающие при продаже им их территории, то я прихожу к совершенно определенному выводу. Нынешний вариант приватизации земли разыгран как предвыборное мероприятие, которым собираются расплатиться с сельской бюрократией за ее поведение на выборах. Те, кто хотят на этих выборах победить. Ничего другого за всеми этими вещами я не... Фактически, все... представьте себе, что в 1861 году все дело крестьянской реформы отдали бы в руки помещиков. Вот то же самое происходит сейчас. Все дело приватизации земли отдано в руки сельской номенклатуры и сельской бюрократии.
У нас есть еще два звонка. Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос. Я благодарен за передачу. Вопрос ко всем собеседникам. Вы говорили об интеллигенции и о приватизации. Я не нарадуюсь на Андрея Василевского. Я постоянный читатель «Нового мира». Так, по мнению журнала, за последние годы самая страшная приватизация – это не земли и не недр, а приватизация человека. Анна Арутюнян «Стеклянный занавес Америки» подробно об этом говорит, что интеллигентность – это предвзятость. И она с 60-го по 2002 по годам прямо рассматривает, как с этой предвзятостью в Америке расправились. У нас началась расправа с интеллигентностью как предвзятостью с 91-го года. И, конечно, российский народ, лишенный основного предназначения Homo sapiens, чувствует вне себя. Это последняя надежда христианского мира.
Спасибо.
Я могу вам только ответить одно. Я считаю себя, простите, но я считаю себя интеллигентом и по, так сказать, роду деятельности, и по своей семье. Я вышел из семьи, сказать, которая за много веков уже действовала в России. И я считаю, что интеллигентом расправляется с тем, который хочет, чтобы с ним расправились. Вот видите, я жив-здоров, сижу на радиостанции «Свобода», разговариваю с любимым мной Гавриилом Харитоновичем, и никому пока со мной расправиться не удалось. Хотя, да, мне жизнь приходилось начинать сначала раз 8, а может больше.
Еще один звонок. Добрый день.
Уважаемые слушатели, гости и уважаемые сотрудники «Свободы», здравствуйте.
Здравствуйте.
Харламова, принятый закон об избирательных правах граждан России разрешает иностранцам на равных правах с гражданами России не только избирать, но и быть избранными в органы самоуправления. А принятый уже в двух чтениях законопроект Козака под названием «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который противоречит отдельным статьям Конституции, даст возможность отдать в частные руки всю муниципальную собственность, а именно будут частными все жилые дома, частное медицинское обслуживание, частные школы, частный транспорт и так далее. А значит, и даст возможность иностранцам скупать нашу землю. А разделение территории страны, находящейся в госсобственности между муниципальными районами, даст возможность расчленить территорию Российской Федерации.
Спасибо.
Ну, по-моему, здесь говорил Харитонович, потому что я тоже хочу, дама, я так и не понял.
Меня в данном вопросе волнует два аспекта дела. Первый аспект дела состоит в том, что, ну, такой подтекст у нашей слушательницы, что главную опасность для России представляют эти самые иностранцы, которые проникнут что-то сделать. Исторический опыт России показывает, что самой главной опасностью для нее составляли собственные реакционные силы. И если мы опять будем думать искать иностранцев и не видеть эти силы, которые фактически, я тут с ней полностью согласен, пытаются взять все под контроль, то мы допустим серьезную ошибку. Когда-то у Евтушенко, по-моему, было хорошо, он там, я не помню точно стихотворение, все время было там печенеги, хазары, татары, а дальше хорошая фраза: и свои пострашнее татар.
Значит, пройдя обычный курс советского обучения, школа, институт, я вынес из этого курса, что ничего страшнее оппозиции не бывает. По-моему, даже хуже, чем Карабас-Барабас. Потому что нас учили с самого начала, что оппозиция, вообще какое-либо противостояние, это самое страшное. Значит, вы немножко моложе меня, но прошли тот же курс обучения. Скажите, что вас подвигло, в общем, обратиться к оппозиции? Вы для меня первый человек, который с трибуны сессии народных депутатов заявил об оппозиции. Я даже помню, что тогда даже выступал и говорил, что для меня слово «оппозиция» практически, ну, непонятно, в общем. Вы запрятали создать межрегиональную группу. Это первая часть моего вопроса. Что вами двигало и как вы к этому пришли? Просто мне интересно. Это первое. А второе, как вы смотрите на сегодняшнее положение? Потому что я очень хорошо помню, что к моменту 91-го года, когда разделали с цензурой, избавились от статьи в Конституции по поводу партии и других вещей, в общем-то, проблема оппозиции не возникала. Сегодня я чувствую, что она должна снова возникнуть. Значит, первая часть, как вы пришли к оппозиции, а вторая, сказать, может ли она сегодня возникнуть?
Значит, по первой части в оппозицию я подходил так же, как и десятки, и, наверное, миллионы людей в нашей стране, жизни. Учила каждый день, постоянно, разрушала иллюзии. С каждым новым там пленумом, съездом, новым руководителем возникал целый букет ожиданий. Из этого букета скоро оставался один остаток переломанных веток и ничего больше. И раз за разом, в конце концов, все жестче и жестче становился вопрос. Есть только один нормальный вариант взаимодействия с начальством. Иметь эффективную, настоящую оппозицию, и начальство само без этой оппозиции лучшим начальством никогда не будет. Это первое.
Тема противостояния.
Должен быть противовес. Это первое. Теперь второе в отношении нашей ситуации. Я думаю, что здесь надо очень конкретизировать. Дело в том, что у нас, как вы знаете, ведь немало структур, которые претендуют, что они оппозиционеры. В нашей стране и этих оппозиций у нас хватает. Достаточно послушать наши в Думе выступления. У нас беда в другом. У нас беда состоит в том, что среди этих оппозиций нет той единственной оппозиции, которая нужна народу. Нет народной оппозиции. Или, можно в широком плане сказать, народно-демократическая оппозиция. Вот то сейчас в стране больше всего и острее всего необходимо. Эта оппозиция не сможет взять власть, потому что власть все равно останется в руках бюрократии. Но она должна быть угрозой всякой бюрократии и она должна все время над ней висеть, постоянной, как опасность. Это в широком смысле депутатская оппозиция, в средствах массовой информации оппозиция, в местном самоуправлении оппозиция. Сейчас у нас на всех уровнях вот здесь уничтожаются не сама оппозиция, уничтожаются те площадки, на которых она могла бы вырасти. То есть заранее создается ситуация, при которой на телевидении не может быть демократической, в радио не может быть демократической. Вот вы сейчас взялись за газету, я понимаю, что вы будете пытаться делать, но я хорошо понимаю, что будут пытаться делать и другие. И, к сожалению, опыт показывает, что это противостояние будет не в вашу пользу. Потому что вся... вот. И с этой точки зрения я, конечно, думаю, что задача таких здоровых сил нашей страны создать, наконец, в стране народно-демократическую оппозицию. Партия, которой я принадлежу, социал-демократическая партия, но и она никак не может до конца решиться с этим вопросом. Она все еще пытается вступать в блоки то с партией власти, то еще с кого-то, хотя людям нужна народно-демократическая оппозиция, способная сопротивляться и защищать. В 98-м году, когда обобрали народ в ходе дефолта, хоть один депутат потребовал созыва Думы, чтобы подняться на трибуну и сказать: под суд министров российского правительства, которые допустили это, арестовать дома, держать под арестом всех банкиров, пока они не расплатятся со всеми вкладчиками и так далее. Почему это в нем? Потому что во всей Думе не было никого, кого можно было назвать народно-демократической оппозицией. Пока прогноз, к сожалению, не очень утешительный. Я не вижу двух сил, которые такую позицию формируют. Я не вижу окончательно сформировавшейся группы среди интеллигенции и не вижу твердой решимости народа ни за кого не голосовать, кроме как за эту группу.
К сожалению, я с вами согласен.
Да, до нас дозвонился еще один слушатель. Пожалуйста. Добрый день, мы вас слушаем.
Да, меня зовут Лина Сергеевна. Я хотела Егора Владимировича и Гаврила Харитоновича спросить о несколько отвлеченном, так сказать, понятии о человеке, как о равностороннем треугольнике тела, душа и дух. И ежели мы этот равносторонний треугольник где-то нарушаем, у нас идея становится главной, то душа начинает, естественно, страдать, и страдает при этом и тело. Вот это то, что мы наблюдаем в России. И в связи с этим, когда Серафим Саровский сказал, оставил нам такой завет: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся», не стоит ли не призывать к какой-то групповщине, а все-таки начинать всегда с себя? Вы, люди, уже мудрые достаточно. И хотелось бы услышать от вас искренний ответ на этот вопрос. А что с вашими душами происходит? Не с умом. С умом у вас прекрасно у обоих. С телами, наверное, как-то. Я знаю, Гавриил Харитонович, турист водный и так далее. Вот что с душой происходит? И что вы видите? Как вывести вот душу нашу из того тупика, куда нас загнало государство, идея, социум и все остальное? Спасибо.
Ну, я не могу с вами согласиться, только вы очень интересно ставите вопросы, есть над чем, о чем говорить, о чем думать, но сказать, что душу загнали в тупик, я не могу это принять. Понимаете, в чем дело? Сказать, ну, у меня есть, допустим, мои представления о порядочном человеке и мои нормы поведения в силу моих представлений о порядочности. Диктует их душа. Ничто другое не диктует, это не ум диктует, а диктует душа. Я этому следую. И никому пока меня загнать в угол с этим не удавалось. Так что я думаю, что не надо так торопиться, считать, что у всех душа загнана в угол.
Я думаю, что сам по себе конструкция треугольника, о которой говорит наша слушательница, правильная. Но я думаю, что нельзя всех людей мерить в одну мерку. Дело в том, что соотношение сторон этого треугольника у разных людей очень разное. Я знаю людей, у которых душа вообще составляет значительную часть всего. Знаю людей, которые, наоборот, заняты телом чрезмерно. Я лично принадлежу к третьей категории, у которых чрезмерно развита и заставляет заботу та часть, которая связана с умом, с интеллектуальной деятельностью, которая... Но я согласен тут с вами, Егор Владимирович. Если бы я постоянно во всем этом не обращался к душе и не опирался на это, я бы правильных решений в интеллектуальной области не нашел бы.
У нас много звонков. Я думаю, что, может быть, продолжим отвечать. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, господа, Николай. Я хотел бы... Вот вы, Гаврил Харитонович, только что беспокоились о той вопиющей несправедливости, которая в очередной раз произойдет при приватизации земли. Вот господин Яковлев в свое время в одной из предыдущих передач призывал всех честных людей объединиться вокруг, если я не ошибаюсь, Ходорковского. Тут, понимаете, никогда. Вот в обеих этих двух позициях проявляется совершенно чудовищная моральная пропасть, которая существует у нас между большинством народа и людьми, причисляющими себя к либеральным демократам. Давайте задумаемся о том, что называется либерализмом у нас, как экономический принцип, как цивилизационный принцип, и что называется этим на Западе. На Западе это разумная система ведения хозяйства, в которой есть своя мораль, которая не так уж отлична от традиционной морали. Там считается справедливость, в общем, это основа разумного ведения хозяйства и правовое владение собственностью. У нас же это, во-первых, приватизация как догма, так же, как при коммунизме государственная собственность была догма, так у нас частная собственность становится догмой. Владельцев у собственности законных, собственно, нет.
Я хотел бы сказать, во-первых, я не являюсь либералом по взглядам. Я уже говорил, что я социал-демократ по взглядам. И с этой точки зрения для меня критерии социальные и демократические имеют очень большое значение. Но в то же время я бы, конечно, в рассуждениях нашего слушателя одну вещь выделил бы, с которой я мог бы согласиться. Я все-таки думаю, что применительно к нашей стране нужны какие-то другие решения, чем стандартные решения, давшие хороший эффект в других странах. Есть замечательные письма, их надо обязательно читать. Это письма, которые писал Столыпину Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой писал, что все хорошо, вы рассуждаете, все правильно и так далее. Но имейте в виду, что есть понятие «русский крестьянин», и этот русский крестьянин не сможет принять вот ту программу, которую вы предлагаете. Все так и получилось потом, как вы знаете, в российской истории. Вот я думаю, что изыскивая варианты наших решений для нашей страны, мы должны все время помнить вот о том, о чем говорит слушатель, о некоторых радикальных особенностей нашего собственного народа. Ведь мы не для кого-то собираемся искать решение. Мы собираемся для него искать решение. А раз для него, значит, надо исходить из его способа мышления, восприятия и всего остального.
Ну, я только одно сказать замечание, я полностью согласен с Гаврилом Харитоновичем. Замечание одно сказать. Я думаю, что сегодня в России надо провести большой ликбез по объяснению разницы между социал-демократией и либерализмом.
Кстати, насчет Ходорковского, Егор Ильич, я что-то ни разу не слышал от вас каких-либо апологетики в этой области.
Учитывая, что я с ним практически не знаком, то это вообще смешно, но понимаете, в чем дело? Потому что мы так легко бросаем слово «либерализм», «социал-демократия» в огромном, считаю, массе населения России разница между этими понятиями, разница между отсутствием, допустим, социальных забот при либерализме и значением социальных забот при социал-демократии, огромного количества людей, я начинаю с себя, непонятно. И поэтому это очень важный ликбез.
Есть еще один звонок. Пожалуйста, представьтесь. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Артур. Ну, я представляю молодое поколение нашей страны и хочу спросить у Гаврила Харитоновича. Вот вы сейчас, кстати, говорили о деле между социал-демократией и либерализмом. Вот на примере Москвы, по-вашему, вот господин Лужков, кто это? Потому что лично у меня, я человек достаточно, ну, у меня правый взгляд, классический консерватор. Мне лично убивает то, что он делает с Москвой. Все говорят, что это прекрасно, но, знаете, езжу по Москве, на самом деле, я помню старую Москву, грязно достаточно, неприятно, но достаточно, знаете, такую симпатичную. И я не знаю, для меня лично то, что он уничтожает трамвай, слышал такое, что он вообще хочет убрать трамвай с Москвы, и другое, постройки этих всех, так называемой реконструкции зданий. Вообще, на самом деле, во всем же мире делается наоборот, а у нас вот он хоть и кричал, что он кричит, что социал-демократ. Вы знаете, лично у меня социал-демократия такая ненависть возникает, хотя это достаточно симпатично, когда это сделано правильно. Вот по-вашему, и, кстати, по-вашему, сможет его кто-то сменить у нас в ближайшее время или нет? Потому что город, на мой личный взгляд, летит каким-то, я не знаю, к чему.
меня в вашем вопросе больше всего привлекает следующий вопрос. К сожалению, это самое страшное наследие прошлой эпохи. Это когда мы смотрим и говорим, а кто наш руководитель после того, как его избрали? Потом мы начинаем говорить, а правильно или неправильно он действует? А что и как? На самом деле вопрос о том, какая будет власть в Москве, что будет делаться в Москве, кто и какие решения в Москве будет принимать, это зависит от вас, меня и всех остальных. Или мы этот вопрос будем решать, или никто, потому что рассчитывать, что кто-то вместо нас что-то сделает, это так не бывает. Потому что если кто-то вместо нас начнет делать, это наверняка он сделает так, как ему кажется правильным и как ему хочется. По-своему он будет считать, что он удачно поступил. Но главная проблема в нас. Мы должны, используя ту демократию, которая у нас есть, добиваться реализации своих представлений, каким должна быть Московская улица и все остальное. И вот в ходе этой дискуссии я, конечно, всегда с удовольствием буду объяснять, в чем особенность социал-демократов в подходе к этим вопросам.
Надюш, я очень боюсь, что я не успею задать вопрос, который мне больше всего хочется задать Гаврилу Харитоновичу. Я слышу, на моей памяти очень мало людей, которые сами согласились уйти с очень высокой должности, или, как теперь говорят, у нас рыбное место, то есть с должности мэра. Ну, я могу вспомнить только неожиданное выступление Шеварднадзе, когда он уходил из министров иностранных дел. Что вас подвигло? Почему все-таки вы, в общем-то, достаточно благополучный мэр, пользуясь огромным уважением всего демократического лагеря, а он имел тогда достаточно влияния, почему решились на этот поступок?
Это, конечно, вопрос для моей собственной жизни был очень тяжелый и многосторонний, но коротко я могу сказать. Суть дела состояла в том, что уже на второй месяц после отстранения компартии власти основные линии, которые будет придерживаться правительство Ельцина, определились. Ну, например, они приняли решение миллиарды рублей, которые люди наши накопили за все годы советской власти, превратить в ничто. А в моих представлениях именно на базе этих миллиардов мог возникнуть мелкий и малый бизнес, потому что на деньги меня, моих родителей, моих братьев, сестер, соседей я мог создать маленькую лавочку, маленькое дело и начать работать. Так вот, всех рядовых людей, которые могли с этими деньгами действовать, отстранили. После этого остался олигархический вариант развития. Ничего другого не осталось, приватизации. Таким образом, первое разногласие касались экономической политики. И кроме того, я не считал, что либерализация является для нашей страны единственным инструментом, потому что в стране нашего государства должно очень... Второй вариант, пункт разногласия, касался Советского Союза и его судьбы. Я считал, что достаточно 6-7 республик отпустить и на этом закончить процесс. И последний вариант касался власти. Они тогда приняли решение оставить съезд, власть, всю ту, которую избирали в советское время. А в советское время как избирали? Ну, вот мы с Егором Владимировичем были депутатами союзного парламента. Избирали российский. Мы в него не пошли, мы считали, работы много. Потом вдруг объявили союзный парламент никому не нужным. А российский парламент вдруг стал единственным парламентом в стране. Как минимум, надо было провести новые выборы, чтобы все, кто хотел, смог в него войти. Поэтому, но я был больше сторонником радикальным. Я вообще считал, что раз возникло новое государство России, надо созывать учредительное собрание, которое должно определить судьбу этой страны. Таким образом, коротко, разногласия по экономическим вопросам, по вопросам политической структуры и по Советскому Союзу, ну, я способен, как вы догадываетесь, построить прогнозы, перспективу и так далее. И кроме того, что меня ждет лобовое столкновение по всем линиям, не осталось. Я уходил в отставку. Для меня был вопрос другой. Для меня главным был вопрос, устраивать по этому поводу скандал, дебош и так далее или нет. И здесь я не знаю, правильно или неправильно поступил, но я считал, что новая власть, пришедшая в России, настолько слаба, что устраивать по ее адресу скандалы и дебоши преждевременно. Надо создавать оппозицию, надо бороться. Жизнь показала, что с оппозицией ничего не получилось. Может быть, надо было и скандалить.
Вот, я ошибся.
Вот, не знаю.
Юлия, какие-то вопросы возникли в процессе?
Да, у меня действительно возник вопрос. И это, кстати, не в первый раз, который она возникла. Я вот слушаю разговор, и как кажется, что люди очень хорошо понимают ситуации, и часто так, и идеи хорошие. Но почему-то именно в России разница между теорией и практикой очень большая. Вот я бы хотела узнать, может, в следующий раз, почему именно в России так происходит.
Ну, я думаю, что эта тема нашей будет следующей передачи.
Давайте начнем с вашего вопроса, начнем следующую передачу.
Ну, а сейчас мы вынуждены уже завершить нашу передачу из цикла «Поговорим с друзьями России». В гостях у Егора Яковлева экономист Гавриил Харитонович Попов. Также в передаче принимала участие Жюли Бехтольд, корреспондент немецкой редакции «Радио Голос России», координатор программы Надежда Перцева, продюсер Олег Львов. До свидания. До встречи в прямом эфире в очередном выпуске программы Егора Яковлева. Поговорим с друзьями о России.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.